Братья, для тех, кто был в прошлом году на разборе первого послания Коринфянам, у меня есть план этого послания. В том году у нас не было. Если вы желаете, то это один листочек сделайте к серым. Кому? Кто возьмет там, чтобы я мог отдать, чтобы сделать. Сделайте и сколько штук надо, и потом листочек. Тогда возьмем. Братья, итак, следующий раздел, каким Павел представляет свое служение, это честное служение. Увы, Павлу приходилось очень часто, ну как сказать, оправдываться или объясняться, потому что вот эта вот клевета, она, ну, шла, так сказать, за ним, и она его тяготила. И он в этом послании уже несколько раз говорил, что мы честные, ну, немножко позже мы коснемся. И здесь ему снова приходится говорить вот в этом разделе об этом. Но пока давайте по порядку. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Братья, ну, если сознаешь, какую славу Бог тебе дал, если понимаешь, что ты делаешь, то не унываешь. Было, скажите, было Павлу от чего унывать? Еще как было. Еще как было. С одной стороны, постоянные гонения, внешние трудности, страдания, болезни, скорби, оно неотступно следовало за ним. С другой стороны, вот это непонимание со стороны членов церкви, клевета со стороны уже братьев. И оно нередко, ну, братьям-труженикам это знакомо, готовы опуститься руки, махнуть на все рукой и сказать, да сколько можно, в конце концов. И унывать, и отчаиваться, или все забросить. Но Павел говорит, что мы не унываем. И вот это важная мысль, братья, то есть какая сознание, величие, дело, которое делаешь, оно является опорой, поддержкой, чтобы не унывать, а продолжать совершать этот труд. И вторая здесь мысль такая, в первом стихе важная, имея как это служение, потому что привели 7 тельцов, как сегодня брат нам предложил. Почему мы стали служителями? По милости Божьей. Служение Павел прекрасно осознавал и помнил, что он не имел права на это служение. И он говорил в другом месте, что я наименьший из святых. А еще в первом послании к Коринфянам он писал, что я недостоин называться апостолом. Но Бог оказал мне великую милость. Мое прошлое такое, что я всю жизнь должен сидеть, так сказать, на последней лавке и молчать. А Бог оказал мне великую милость нести служение. И как знак благодарности Богу за оказанную мне милость, я хочу трудиться для Него. И поэтому те трудности, которые встречаются на моем пути, они меня не могут повергнуть в уныние. Сознавая милость Божию и принявши от Него такое служение, мы не унываем. Братья, мы пока говорим толкование. Применение, оно уже почти понятно. Много-много здесь для нас. Применение уже остается за нами, как мы говорили, за каждым. А здесь мы стараемся помнить текст. Как вот на уроках по герменевтике, то, что сейчас мы проходим, что 3 этапа для работы с текстом. Наблюдение, потом толкование, а потом применение. Нельзя начинать с применения. Вот как раз наша задача это здесь наблюдение и толкование. Это есть эксегетика. А применение это уже будет за нами. Мы не унываем, но отвергнувшие скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не сказая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. То есть, он сознает, что вот, ну смотрите, братья, как вот оно идет рядом, как оно идет рядом. И радость от того, что совершаешь служение, и вот это неприятное чувство, что при всем этом о тебе приписывают разные нелепые обвинения, в чем только не обвиняют, тебе и то, и то, и то еще припишут. И в общем, это тяжело. Тяжело. И оно сильно, конечно, бьет по рукам. Но Павел что говорит? Что у нас нет никаких скрытных, постыдных дел и никакой хитрости, и мы не искажаем Слово Божие. Заметим, братья, ведь на это сильно прочно было. Потому что во второй главе, 17 стихе, он уже говорил об этом, мы не повреждаем Слово Божие, как многие. И здесь опять к этому же возвращается, что мы не повреждаем Слово Божие, не искажаем, или по-другому сказать, мы не торгуем. Мы не торгуем, и у нас нет никакой нечестности перед вами и перед людьми в отношении того, ради чего мы проповедуем. Представляем себя совести всякого человека. То есть он уже опять повторяет то, что сказал в 1 главе 12 стих, где мы с вами читаем, что похвала наша сей свидетельство совести нашей, что мы были перед вами честны и искренни. Второй раз, вот во 2 главе 17 стих, что мы не повреждаем Слово Божие, как некоторые, как многие. В 3 главе, здесь вернее, в 4 главе он опять то же самое повторяет, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая слова. То есть вот это переживание, оно было в нем. Братья, знакомо для нас, я думаю, ну и для братьев-служителей больше знакомо, что вот когда какая-то есть вот проблема, ну как-то все сюда. И проповеди сами получаются на эту тему, и беседы любые, но оно все сюда. И вот Павел, ну, много бы хотел сказать, а вот перед глазами стоит вот эта боль. И она везде, ну, проявляется, потому что чувствуется, он пропитан сейчас, он страдает от вот этого переживания, от того, что с коринфянами у него разрыв, что злые люди терзают, рушат церковь, можно сказать, а члены увлеклись за ними. И вот он пишет письмо, и что бы ни говорил, что ни писал, его всегда, все равно, опять как бы к этому, снова и снова. И здесь вот в этом стихе его опять сюда же, он снова уже третий раз говорит, что совесть, вижу сейчас, совесть наша чиста, и в служении нашем нет никаких нечистых мотивов. Пожалуйста.
А вот слово «представляем себя совестью всякого человека», именно можно сказать, именно совесть перед ними, чтобы моя совесть сказала про Павла. Ну, на нем много обвинений было, что именно постоянно, или там, а вот именно, чтобы моя всякая совесть сказала по касанию до Павла, ну, я не знаю.
Правильно. Смысл такой, что моя совесть, ничья совесть от меня не споткнется. Моей свободе, он пишет в первом послании, для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Мы представляем себя в совести всякого человека. То есть, бывает, из-за моих поступков кто-то внутри страдает. Мы кому-то положили в чем-то какое-то притекание. И из-за этого он мне вслух не говорит, а в совести он страдает из-за меня. И такое бывает нередко. У меня так бывало из-за некоторых людей, ну, мне было очень трудно. И так оно бывает, и у нас, может быть, бывает. И из-за нас, из-за наших поступков, кто-то внутри терзается. И Павел говорит, мы чисты, и наша совесть чиста, и ваша совесть из-за нас никого не будет терзаться. Представляет себя совестью всякого человека пред Богом. Вот это вот основное, как сказать, что он хочет подчеркнуть. Но есть, конечно, те, это дальше, те, которые нашего служения не принимают. И злословят, и весть, которую мы несем, не принимает. Он говорит об этом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, для тех, у кого Бог века сего, то есть дьявол, дух этого мира, ослепил умы, и они не могут понять, не могут увидеть Иисуса Христа. Он уже говорил о неверующих иудеях, мы сейчас в третьей главе читают. Моисея покрывало лежит на их сердцах, покрывало неверие. И вот этих он имеет в виду, ну и других, может быть, и язычников, всех тех, которые ослепленные дьяволом, и поэтому Слово Божие вмещать не способны. И хотя это и так, хотя и не принимает, но мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Какой смысл 5 стиха? Мы себя, не себя проповедуем, а Христа Иисуса Господа. То есть, они могли бы свое учение, свою весть сделать более привлекательной, так, чтобы больше стало уверовавших. Почему нам сегодня говорят, вот что такое, в нашей церкви не идут, а в другие идут? Вот, и ответ простой, там свободней. Там они Евангелие сделали привлекательным. Евангелие интересное, там все можно, и поэтому и для то благовествование, в кавычках, оно не закрыто, оно открыто для них. И раз рождаются вот эти вот уже учения различные. Причина какая? Люди внутри, они искренне противятся, а к религии в целом тяготеют. И вот удобную религию и предложили. И они сразу и пошли туда. Так вот апостол Павел говорит, нет, мы не так. Хотя не все принимают, и закрыто благовествование. Но это не потому, что Евангелие плохое, или потому что не потому, что мы неправильно его проповедуем, а потому что причина в самих этих людях, которые ослеплены дьяволом, и они не могут вмещать учение Иисуса Христа, благую весть, которую мы несем. Но мы не собираемся подстраиваться под людей, а мы-то не себя проповедуем. То есть мы не хотим приобрести побольше себе учеников, мы не хотим завоевать популярность, а мы хотим проповедовать, принести людям здоровое учение, благую весть об Иисусе Христе. В 11 главе этого послания, дальше, 4 стих, смотрите, как вот он говорит. «Ибо если бы кто пришел, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого вы не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Смотрите, да, от Павла уже отвернулись, а готовы принимать другого Христа, другого духа, другого благовестия, другое благовестие. 11.4. Вот. А Павел говорит, мы не пойдем на это. Мы понимаем, что не наша цель завоевать больше учеников, а наша цель проповедовать Иисуса Христа. Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Здесь, да, пожалуйста.
У меня такой вопрос, а можно какими-то такими, ну, коротенькими отметить вот, честное служение, ну, мыслями там короткими сейчас для себя, там, допустим, это заключается вот это служение честное в том, допустим, что отвергнуть скрытые это стыдные дела, второе там, что проповедовать не себя, а Иисуса Христа, ну, в таком плане, как-то можно так отметить вот это?
Ну, в принципе, можно, хотя можно это и самому поработать на основе сказанного, да. А можно и вместе, вот, ну, мы сказали, вот, второй стих, отвергнуть скрытные постыдные дела, иметь чистое побуждение в служении. Второе. Имей чистое побуждение к служению. Не прибегай к хитрости. Третье. Не торговать словом, не искажая слово. Это тут по 2.17 мы говорим. Вести себя так, чтобы от нас никто не приткнулся. Представляем совести всякого человека. Вести себя так, чтобы от нас никто не приткнулся. Четвертое. Не стремиться подстроить Евангелие под людей. Ну и последнее, наверное, сознавать, кому служишь. Быть рабом Иисуса Христа. Братья, я такую мысль хочу сказать, это немножко к применению, но нахожу очень важным. Начинает он свое послание, что Павел волею Божию апостол Иисуса Христа, то есть таким заявлением, которое как бы придает ему вес, ну и солидность, авторитет. А здесь он говорит, что мы понимаем себя, что мы рабы ваши для Иисуса. Для всех тружеников Евангелия, для проповедников, для служителей, для благовестников важно видеть и понимать себя рабом. Не наставником, не пастырем, не апостолом, а мы рабы ваши. И вот, чтобы это чувствовали все те, среди кого мы совершаем служение. Рабы ваши в приведении вас к Иисусу Христу. Рабы ваши для Иисуса. Понятно, что это может иметь плохую сторону, рабы ваши. То есть, что закажут, то и будем проповедовать. Вот что удобно для публики, для народа, сейчас, то и будем проповедовать. В этом смысле ни в коем случае нельзя быть рабом. Рабы ваши приведение вас к Иисусу Христу. Вот так, пожалуйста.
В греческом тексте там не ходящие в коварстве и не хитрящие со словом Бога. Вот такой смысл. Не торгующие словом. Значит, не хитрящие со словом Божьим. Не искажаем слово Божье.
Хорошо. Хорошо. Понятно это, да, братья?
То есть хитрящие со словом Божьим.
Ну, манипулирующие Словом Божиим, понятно, где надо, там скажу то, там скажу то. Да. Хорошо, братья, итак, честное служение. Ну, и вот этот момент тоже хотелось упомнить. Павел так вот, мы честные, мы ваши рабы. И как хорошо, когда люди на благовестие нас поверят нам и поймут, что мы их рабы. Часто они на нас говорят, да, вы отрабатываете там американские деньги, ну и всякое такое, разное приходилось слушать. Мне бы платили, то я бы ездил, проповедовал. Ну, говорили же вам такое, да? Много говорили. А когда вот они поймут, что нет, мы ваши рабы, мы их рабы ради их спасения душ, для них это очень важно. Ну и нам самим дать это понять и почувствовать. Хорошо. Значит, Павел говорит, что наше служение честное. Дальше, следующий у нас, четвертый пункт. Служение – это сила в немощи. Давайте читаем дальше, братья, на ком остановились, по порядочку. Стихи с 7 по 18, да? То, пожалуйста. Ага, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть мы можем совершать все это. Это все потому, что свет Христов живет в нас. Мы понимаем и видим так, и поэтому мы это делаем. Мы это делаем, потому что тот Бог, который когда-то зажег свет над мраком, этот же Бог и в наших душах тоже зажег свой свет и просветил нас. Мы понимаем это правильно и теперь совершаем это служение. Но можно это пометить, что тот же Бог, который когда-то впервые сказал «Да будет свет», Он и в наших сердцах зажег свой свет и теперь, благодаря просвещению Духа Святого, мы совершаем это служение. Пожалуйста, братья, давайте дальше. Я уже, у меня тревога в сердце, что мы опять не закончим. Но хотелось бы закончить. По три стиха, да, с 7 до конца главы. Нет, простите, с 7 до 15.
На сокровище сие мы носим в мире сосуда, что преизбыточность сии была предвестничего Богу, а не нам. Мы отсюда притесняемы, мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, мы не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем.
Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы верим, потому что говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресителя Иисуса и нас и поставит перед собой стать. И во все для вас, чтобы ходили о благодати тем больше во многих произвели благодать во славу Божию.
Да, хорошо. Братья, говоря о славе и торжестве своего служения, при всем этом Он, во-первых, называет его великим и драгоценным сокровищем. Действительно, что сокровище, что это за сокровище? В первую очередь, это познание Иисуса Христа, это великое сокровище и слава. А во-вторых, служение, которое мы совершаем, это тоже славное служение, или это тоже сокровище, вверенное нам. Ну и заметим, как он понимает Божью сторону и как он понимает свою сторону. Божья сторона – это сокровище, это драгоценность. А себя понимает как кого? Как глиняный сосуд. А глиняный сосуд – это ничтожество, это хрупкое, это такое никакой цены, не говорится в золотом сосуде, да? А в чем? В глиняном сосуде. То есть, он противопоставляет, можно так, братья, записать, что он противопоставляет величие и славу Божью и свое ничтожество, и свое собственное ничтожество. Это важный момент. Сокровище в глиняном сосуде. Величие и славу, и силу можно даже сюда, Божью, и свое собственное ничтожество. И, братья, и это чувство в апостоле Павле, оно не угасало, а сохранялось всегда и даже углублялось. Это весьма-весьма важно, сознавать, насколько велик Господь и насколько слаб и ничтожен я всегда. И дальше вот он говорит, как это сокровище в глиняном сосуде проявляется. Смотрите, давайте вместе смотрим, братья. как бы две стороны. Что внешняя сторона, или что делают для нас люди, и что делает для нас Бог. Давайте вместе 8 и 9 стих. Мы отовсюду что? Это человеческая сторона, а Божья не стеснены, да? В отчаянных обстоятельствах, а Бог дает нам не отчаиваться. Гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Как сказать, вот удивительно, кажется, этот глиняный сосуд уже стереть можно в этих обстоятельствах. А вот за счет того, что сокровище чудное в нем хранится, живет, находится, происходит такое вот невыразимое, как сказать, хранится, продолжает храниться сокровище в этом сосуде. Человеческая и Божья сторона, потому что Бог присутствует здесь, и поэтому и могут они совершать это служение. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Здесь как бы мертвость Господа Иисуса. Что за этим стоит? Во-первых, Иисус Христос, вот Он пришел на землю, вот в таком тоже нашем немощном человеческом теле, но в нем так славно проявилась божественная жизнь. Он умер, но через это дал нам жизнь. Мы носим в теле мертвость, то есть постоянно умираем за Него. Братья, носим в теле мертвость, этим, то есть постоянно умираем за Него. Я каждый день умираю.
Немножко расширено было для понимания. Каждый день умираю.
То есть у Него на теле не успевали раны заживать за Иисуса Христа. И когда Он нам приоткроет в эту страницу, в 11 главе этого послания, тогда мы поймем, что это такое больше. То есть, имел, вот уже в первой главе мы смотрели, имели в себе приговор к смерти, не надеялись остаться в живых. И в других местах, вот эти страдания, бесконечные побои, вот эта жизнь полная напряжения, она вот и есть то, что я каждый день умираю. В этом смысле мы носим мертвость, то есть готовность умереть ради Господа и за Господа.
Время нам читает слова, мертвость Господа носит. Не дали ли знаки, что все воскресившие
со Христа? Братья, есть такое, но я не думаю, что здесь имеется в виду духовное. Это то, что ты говоришь, это к духовному относится. Умерли со Христом для греха. Это остается на своем месте. Сюда это не относится. Носить мертвость Господа в данном контексте, это в теле своем. Быть готовым умереть за Христа. А то, что Павел к римлянам, он пишет в духовную сторону. Но не думаю, что здесь к римлянам Павел подчеркивает это. То правильно, но абсолютно правильно, но там другая сторона касательно нашей победы над грехом и хождения в святости. А здесь он говорит о нашей готовности отдать жизнь за Господа. И благодаря этой готовности Бог действует в нас.
Здесь может как пример Христа, что Он в своем служении, в своей жизни тоже отверг себя, чтобы умереть за других. И носить мертвость в себе Христа, это значит действительно готовность последовать примеру Христа ради Его целей, ради служения ближним, претерпеть и побои, насмешки, поругания, то есть мертвым быть для похвалы, для славы и для уничижения, для позора, для вот этого всего и живым для Господа.
Немножко другими словами, это же самое апостол Павел говорит в Деяния 20, 24 стих. «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение». И действительно, он не дорожил своей жизнью, чтобы совершить служение. И там, где есть, вот это, не дорожить своей жизнью, там обильно и проявляется благодать Божия в служении. А где есть, человек держится за жизнь, боится страданий, не готов отдать жизнь, умереть за Господа, то там Господь и не может в полноте проявить себя. 20-24 деяния. Понятно, братья, что говорить об этом легче, чем так поступать. Ну и не все мы сразу к этому придем, созреем. Но просто Слово Божие, как образец, пусть перед нами будет. И со временем, если будет сердце расположено к такому, чтобы достигать в жизни такого, Бог будет нас вести по этому пути. Пожалуйста, брат.
Как?
Да, да, да. Конечно, это и есть. Так что, то есть понятно, братья, мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. То есть мы готовы умереть ради вот того дела, которое нам велено, и ради Иисуса, которому мы служим. И из-за этого жизнь Иисусова открывается в плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Смысл 12 стиха такой. Как Иисус, давайте можно записать 12 стих, подобно тому, как страдания Иисуса Христа принесли людям жизнь и спасение. Как страдания Иисуса Христа принесли людям жизнь и спасение, так и страдания Павла служили пробуждению коринфян так и страдания Павла были средством пробуждения коринфян к духовной жизни и святости. Как страдания Иисуса Христа принесли людям жизнь и спасение, так и страдания Павла служили пробуждению коринфян к духовной жизни и святости. Мы отдаем себя на смерть, трудясь. И таким образом Бог нами пользуется, Бог дает нам благодать. И вот благодаря тому, что мы приговорили себя к смерти, Бог обильно пользуется нами, и в вас действует жизнь. Понятно это, братья? Эти стихи понятны, да? И святости. Для пробуждения и жизни, и святости. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Немножко сложный этот 13 стих. Что же давало Павлу силы переносить страдания? Вот он здесь говорит о всем том, что вот начиная со стиха 8 по 12, он перечисляет, братья, легко прочитать, поговорить, а вот представьте себе эти отчаянные обстоятельства и гонения, и когда не излагают совсем, то есть кажется, все, нас не сложили противники, и сколько такого, и потом вот это вот не держаться за жизнь, это действительно для мира безумие, но а перед Богом великий подвиг. Что дает ему силы переносить страдания? Здесь он цитирует слова псалмопевца из 115-го псалма. «Я веровал и потому говорил». И к чему это сказано? Выше в 114-м псалме, там он говорит, псалмопевец, о сильных страданиях, которые ему пришлось перенести, и Бог его провел и здесь из этих страданий вывел. И вот ему на память приходит вот этого. То есть веровал, и Господь вывел его из страданий. И вот этот же дух веры, то есть наше упование, наша надежда на Бога, она помогает нам переносить эти все трудности и продолжать совершать служение. Там Псалмопевец продолжает эту мысль, я сильно сокрушен, я говорил, я сильно сокрушен. Но для Павла это он хотел именно подчеркнуть сам принцип. Я веровал и потому говорил. Я верил, я доверялся Господу, и Бог мне помог. И я вот теперь вам об этом говорю, там, в том 115 и 114 псалме. Точно так и апостол Павел говорил, что мы об этом говорим, потому что Бог с нами в этих страданиях и помогает нам их перенести. Понятно, братья? Давайте как-то, ну, может, короткие такие мысли по этим стихам. Я веровал и потому говорил. То есть, я говорю о своих страданиях, которые переносим, потому что верю и знаю, что Бог с нами. Общий смысл вот этого стиха такой. И дальше, 14 стих. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собой с вами». Веруем, говорим, потому что знаем, что тот, кто воскресил Иисуса Христа, воскресит и нас. Мы-то носим тело мертвость, мы уже все приговорили к смерти, а надеемся на Бога воскрешающего мертвого. То есть он как бы другими словами повторяет то, что сказал в 1 главе 9 стих. Там он говорил о конкретной ситуации, что те скорби, которые произошли с ними в Асии. А здесь он говорит о своем взгляде на свое служение в целом. Пожалуйста.
Это мысль, да, можно ли ее применить так, что источником страданий являлось благовестие, ну, причина страданий, и эта же причина, она была и источником утешения, потому что приносила плоды. Он умирал, получается, от апостол Павел, как говорит, мертв, то есть мы готовы были умереть, пострадать, но люди оживали, и это было как бы источником, ну, утешения.
Ну, можно так сказать. Можно так сказать.
Ну, может, я думаю, что можно, наверное, вот так в свете даже стиха этого задать себе вопрос. Если я не говорю о Христе, значит, стоит обратить внимание на мою веру. Если у меня нет вопросов, я говорю.
Можно тогда.
Так, это 13 стих, это можно отнести его к честности служения, то, что я веру, потому и говорю. То есть у нас очень-то бывает, то, что люди сами не верят, а другим не будут говорить. Что у нас честность его, жизнь его, самого хождения, о том, о чем он сам пережил, то и возвещает.
Ну, можно так сказать. Еще, братья, давайте, 15 стих. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во мной произвело благодарность во славу Божию». Что имеет в виду апостол Павел этим стихом? «Ибо все для вас». Что это все? О чем идет речь? Правильно. То есть все это я переношу для вас. Здесь, кажется, ибо все за вас, да, Саша? Прочитай, пожалуйста, 15-й.
Все из-за вас.
Все из-за вас. То есть я все это терплю, переношу из-за вас. Для того, чтобы обилие благодати, Бог, кто в этих страданиях, благодать на меня изливает. И это обилие благодати, которое проявляется через мое такое служение, во многих произвело благодарность на славу Божию. То есть вот такое наше служение. Наше служение – это сила Божия в нашей немощи. Это глиняный сосуд. Мы совершенно не сто. Мы ничего из себя не представляем. Но это сокровище Божие. Бог проявляет через наше служение. И вы посмотрите, притесняемы, но не стеснены, в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. братья, притесняемы, но не стеснены. То есть свобода духу сохраняется даже в этих обстоятельствах. Стеснено будет, бывает очень сильно, очень сильно. И отягчены бываем, он здесь пишет, по силам и сверхсилам. Но все равно внутренний дух Бог дает торжествовать. До конца нас никогда это не сложило. И дальше мы носим мертвость, мы умираем, но жизнь Иисуса действует. Наше служение – это сила в немощи. Есть до сих пор что, братья? Пожалуйста, по 15 стих просмотрите. Понятно? Или пока разбираем, понятно, да? А завтра спроси уже. Пожалуйста.
Ну, я слышал такие высказывания в мыслях, что если, как бы обращенная к проповедникам, если вы хотите приводить душу ко Христу, то при этом если ты будешь страдать.
Абсолютно правильно. Конечно. Конечно. Принцип смерти и воскресения в английском языке.
Такой же, например, это применимо только к Слову Божьему, где Путин, что зерно, падшее в землю, если не умрет, то не принесет плод. К людям это применимо, если мы к этому месту, если мы не умрем ради Христа, то не принесем плоды.
Я не знаю, как это применить к Слову Божьему. Это, конечно, к людям имеется, только к людям. Если ты хочешь, чтобы была жизнь, ты должен умирать. Это для всех, для руководителей молодежи в первую очередь, ну и для служителей, для всех. Хочешь, чтобы жизнь была, умирай сам.
Христос эту закономерность показывает даже на простом примере, как пшеница.
Да. Там, братья, суть какая? Суть какая? Пришли Елены к Филиппу и говорят: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп говорит Андрею, и идут вдвоем и говорят: «Учитель, там пришли люди из Греции, они хотят тебя видеть». А он им говорит: «Если пшеничное зерно падшее в землю не умрет, останется, не умрет, принесет много плода». Пожали плечами и пошли, да? То есть такой ответ, такой вопрос конкретно непонятный. «Учитель, нам хочешь, там хотят тебя видеть». Хотят видеть Иисуса, а Он им дает такой ответ. Как понять?
Все равно понятно не будет.
Поиск будет доказывать нам, что это жертва.
Пожалуйста.
Греки, они мудрости хотели послушать. И пришли для этого, потому что слышали о великом учителе. И они, очевидно, прошли всякие школы философов древних. Но когда они пришли ко Христу, Он видел, почему они пришли. По ответу Христа можно определить, что Он прочитал их мысли, чего они искали. И Он им сказал такую философию, или, скажем, мудрость, такую, которую ни одной философ мира не мог вмещать и понимать. Философы что призвали? Бери все от жизни. Эпикурейские эти там всякие философы и другие там все. А Христос такое сказал, что... Ну, это никто не мог додуматься до этого. Как мне пришлось благовествовать на работе своему сотруднику неверующему. Он послушал меня так с презрением, говорит: «Слушай, что ты мне это рассказываешь? Это просто какой-то умный человек написал эту книгу, оно пронаблюдал он в истории жизни, кое-что там периодически исполняется в жизни, там, вот, и он просто написал, иногда это сбывается и все такое». Я послушал и думаю, что ему сказать? Я говорю: «Слушай, ни один мудрый человек на земле не мог бы придумать такой мысли, чтобы праведный умирал за грешника. Это с неба нам принесено. И мы об этом знаем только потому, что нам Бог это открыл». Ему ничего не было сказать. Потому что действительно страдание Христа, смерть, это, ну, это с неба дорожено, это Евангелие.
Хорошо.
Это, по-моему, не конфликт. Пришел к Иисусу Христу. Спрашивает одно, а Иисус Христос не спрашивает другое.
Угу. Братья, поэтому я еще такую, может быть, выскажу мысль. Возможно, что эти греки действительно пришли искать мудрости. А возможно, что их все-таки привели в серьезное богоискание. Можем мы допустить такое? Очень можем. И когда сказали Иисусу Христу, что из далекой Греции пришли к тебе люди, то ему было это приятно. И он этим хотел сказать, что скоро не надо будет им идти ко мне из Греции, а я сам приду к ним через служение Духа Святого, то, что я умру, и принесу этим много-много плода, и не надо будет идти, чтобы меня послушать, а я буду с ними и в Греции, и в Риме, и в Африке, и до нашего времени, до наших дней. То есть принцип вот этот вот, понятно, да, братья, что, возможно, и это им Иисус Христос ответил. То есть он же не сказал, я не знаю, это к грекам, или это к самому Петру и Андрею и Филиппу. То есть он им хотел сказать, что вот какое подходит время. Я стану этим пшеничным зерном и принесу много плода, буду доступен для всех людей по всему миру. Кто-то хотел сказать.
Да, а можно так вот относиться до цієї греки, що вони підійшли от лукаво так, що не прямо до Ісуса Христа, як другі люди могли даже прикоснутися до нього, а так через учеників, а він сказав йому це цим зерном, що треба покаятися, треба вам сокрушитися, виходить вмерти, тоді ви їх побачите.
Може таке бути, ну в даному випадку я не думаю. Не для цього вони йшли. Да. И обращение господин почтительное. Я думаю, что все-таки это были еще все люди. Братья, нам нет времени начинать следующий раздел, к сожалению. Ну, ничего. Значит, у нас следующее будет это служение в свете вечности. Тоже хорошие мысли. И дальше служение примирения. Пожалуйста, давайте читать пятую, еще раз пятую, шестую, седьмую главу. Да, 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 пока еще, ну, мы подготовим вопросы для зачета. Ну, по седьмую включите, да, внимательно читайте. Если есть вопрос какой-то, можно задать еще вопрос, пожалуйста.
Для нас понятно, що апостол Павел страждав тим, і переносив скорби за корінцям, за сина, де назвався страх, практически аспект нашої жизни. Ми повинні страдати для того, щоб людей приводити до Христа.
Так це практически може бути?
Так.
Хорошо, я коротко скажу. Апостол Павел, он раскрыл и последовательность, как это осуществляется. На примере послания к римлянам в трех главах, короткие стихи, он раскрывает принципы его служения. Братья, великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца за братьев моих. Понятно, помните это, да? То есть сначала, это 9 главе, великая печаль и непрестанное мучение сердца моего. 10 глава, 1 стих. Братья, желание сердца моего и молитва к Богу об Израиле во спасение. То есть первое, это томление, скорбь, переживание. Второе, это выражается в чем? Молитва за них. А 3, 11 главе, говорю вам, говорю как язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. То есть потом уже нести этот труд, который рожден томлением, скорбью за людей, потом сопровождается обильными молитвами за них, и потом уже служение. Искать страдания, чтобы меня на благовестие побили, не обязательно. И можно самому напроситься на это. А вот внутреннее состояние скорби за людей, вот этих страданий, и исходя из этого все остальное, помолимся, пойдем.